Інтерв'ю на радіо «Спутник».
С миром державным я был лишь ребячески связан. Устриц боялся и на гвардейцев глядел из-под лобья. Эти стихи поэт написал в 1931 году. Но уже через 3 года понял, связь его с державой самая прямая, и он ее не боится. А еще через 4 поплатился за прозрение жизнью. 27 декабря – день памяти Осипа Мандельштама, поэта и гражданина. Серебряному веку Мандельштам подарил манифест акмеизма, где изложил главную заповедь направления – «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя». В советское время он стал автором поэтической бомбы – стихотворения «Горец», известного по первой строке «Мы живем под собою, не чуя страны». Это была убийственно точная эпиграмма на Сталина. Не случайно Мандельштама назвали виртуозом противочувствия. Очень непростой и не всегда понятный в человеческих проявлениях, он и в творчестве развивался по одному ему известному курсу. Об Осипе Мандельштаме мы будем говорить с научным сотрудником Государственного музея истории российской литературы Дарьей Спивякиной. Дарья Васильевна, хотелось бы поговорить о поэте и гражданине и именно в таком порядке. Марина Цветаева, которая назвала Мандельштама молодым державиным и посвятила ему с десяток стихотворений, развивала теорию о поэтах с историей и поэтах без истории, то есть таких, которые сразу начинали писать вот так, как писали потом всю жизнь, не претерпевая значительной эволюции. Вот вы как считаете, к каким поэтам из этих двух категорий относится Мандельштам?
Конечно, любой ответ положительный, отрицательный, он будет упрощенным. Ну, в общем, действительно, Мандельштам – это поэт без истории, в моем понимании. И уже в 1909, 10, 11 годах в «Аполлоне» и в первом сборнике «В камне» появляются просто вот такие совершенные художественные тексты.
Дарья Васильевна, ну вот если продолжить наш разговор в эту же сторону, то вот мне кажется, как поэт, он единственный в 20 веке вот такой художник, наполненный, даже переполненный культурной памятью, всевозможными ассоциациями с прошлым, отсылками к античности. То есть в этом смысле он всегда акмеист, вот человек, тоскующий по культуре, и тем более, что еще бог Серебряного века манифест акмеизма создал. Вот к какому течению принадлежит? Давайте его как-то уточним. С кем он, кто с ним?
Но как большой поэт, любой, конечно, он над всякими течениями. Но так случилось, да, что когда он начинал, когда он посещал башню Вячеслава Иванова, Академию стиха, вот там произошло 2 судьбоносные встречи. Встреча с Гумилевым и встреча с Ахматовой. Хотя с Гумилевым, скорее всего, они познакомились еще в Сорбоне. Но все-таки, да, это была скорее не встреча с словами Ахматовой, а вот уже отношения такие очень серьезные начались в Петербурге, конечно, вот на башне Вячеслава Иванова. И Мандельштам обретает свой круг. Вот он впервые о ком-то может сказать «мы». И вот это как раз акмеисты. То есть это для Мандельштама очень важное такое ощущение. Он, в общем-то, как одиночка и как очепенец вступает в литературу. У него потом будут еще такие периоды, когда он будет себя именно так ощущать. Отщепенцем и одиночкой. Да, как на башне на той же о нем говорили Жиденок. Ну а тут, когда возникает эта дружба с Гумилевым, вот действительно появляется круг людей, которые к Мандельштаму относятся серьезно. И кроме того, это узкость взглядов и каких-то творческих устремлений. Поэтому, конечно, для Мандельштама акмеизм это очень и очень серьезно. И потом ведь этой дружбе с Гумилевым он останется верен на всю жизнь и будет говорить о ней Андреевне Ахматовой, что я имею способность вести воображаемую беседу только с 2 людьми, с вами и с Колей. Так что в этом смысле расстрел Гумилева в 21 году ничего не изменит. У Мандельштама вообще, мне кажется, была такая очень серьезная потребность в дружбе, в каком-то разговоре по душам, собеседнике. Но вот найти себе по уровню собеседников было необыкновенно сложно. И вот Гумилев это был такой собеседник, поэтому для него вечный.
Дарья Васильевна, скажите, пожалуйста, а встреча с Цветаевой и обмен посвящениями, шедевральными стихами, это не судьбоносно?
Вы знаете, вообще это, конечно, поэтическая перекличка очень важная. Да, это 1916 год, знакомство произошло немножко раньше, в Коктебеле, в 15 году. Вот именно такие серьезные отношения возникли в тот момент, когда Цветаева приехала в Петербург. И она хотела как раз видеть Ахматову и Брока, и читать им свои стихи. И она себя воспринимала такой посланницей Москвы поэтической. Но ни той, ни другой встречи не получилось, а вот встреча с Мандельштамом получилась. И потом, фактически с января 16 по июнь, не раз Мандельштам будет приезжать из Петербурга в Москву, и действительно это будет очень важно и для того, и для другого. Но это очень короткий период времени, и уже ведь в 1922 году в литературной Москве, да, в такой вот статье, то есть в прозе своей, Мандельштам оценит стихи Цветаевой как слабые, как некое богородичное рукоделие. И слава богу, что Марина Ивановна этой статьи не прочтет. А вот Цветаева к творчеству Мандельштама, она действительно будет возвращаться несколько раз. Она будет в 26-м году, в 31-м году писать о нем. Поэтому эта встреча Цветаева подарила Москву. Действительно, в творчестве Мандельштама появились новые темы. Но вот начало Москвы Мандельштама, конечно, связано с Цветаевой. Конечно, это для него очень важный опыт. И важно то, что возникает эта поэтическая перекличка. Ведь не так часто поэт поэту посвящает стихи. Но я думаю, что все-таки для Мандельштама это был эпизод. И в жизни Цветаевой больший след Мандельштама оставил.
Дарья Васильевна, ну вот теперь хотелось бы поговорить о гражданине. Если судить только по стихам, то Мандельштам представляется человеком, ну, как будто бы оторванным от реальной жизни, парящим над, в чем-то, наверное, так и было, он очень безбытно, так сказать, существовал. Но при этом на него заводили несколько дел. И в царской охранке, и в Деникинской контрразведке во время гражданской войны у него была стычка с заместителем Дзержинского, ну и в сталинские времена два дела. Вот что это было? Это были спонтанные проявления гражданской позиции, отстаивание нравственных принципов. Это же не участие в политике. Вот если разобраться в этом, что это было?
Не случайно Сергей Аверинцев назвал Мандельштама гением противочувствия. Действительно, Осип Эмильевич человек, он безусловно сложный и противоречивый. Он говорит «да», через некоторое время он говорит «нет» на те и иные события. Вот что касается гражданственности и вообще вот восприятия себя в потоке времени, да, вот в Киеве, когда Мандельштам выступает в 24-м году, он говорит примерно так: «Я взял себе чрезвычайно большое задание – идти своим путем в литературе. Задание это по силам не только одиночкам, но даже группам. И если кто-то найдется, который хочет последовать мне, знаете, это невозможно и безрассудно». То есть он говорит о себе как о одиночке. В том же 24-м году появляются строки: «Нет, никогда ничей я не был современник, мне не с руки почет такой». А с другой стороны, да, после паузы поэтической, после перерыва, в течение 5 лет он не писал стихи практически с 25 по 30 год. Вот в 1931 году в цикле московских уже стихов возникают строчки совсем другие. «Пора вам знать, я тоже современник. Я человек эпохи Москва-Швея. Смотрите, как на мне топорщится пиджак. Как я ступать и говорить умею. Попробуйте меня от века оторвать. Ручаюсь вам, себе свернете шею». И вот на одном из последних публичных выступлений в 1933 году, это было в Москве, в Доме печати, к Мандельштаму поступила такая записочка, ну, примерно, да, «Когда же вы, наконец, начнете писать современные стихи?» И Мандельштам ответил: «Я самый современный поэт, которого я знаю». И ни одно из этих утверждений не было ложным. Но действительно вот все так изменялось в его жизни творческой, в его сознании. Что касается гражданственности, то однажды Мандельштам сказал Анне Андреевне Ахматовой, что сейчас время писать гражданственные стихи. И действительно у Мандельштама были такие очень серьезные попытки встроиться в советскую действительность. И революцию, которую он вначале не принял, революцию октябрьскую, он потом начинает уже воспринимать не только революцию, но то, что происходит в стране, с таким осторожным оптимизмом. И тут, наверное, нужно вспомнить его, в общем, и революционные интересы, которые возникли еще в Тенежском училище.
Это эсеровская какая-то история?
Да, увлечение. Ну, это было связано с его другом Борисом Синани. Но, собственно, именно это увлечение родителям показалось достаточно серьезным, и родители поняли, что его нужно как-то от этих корней революционных отрывать. Именно поэтому его отправили учиться в Сорбонну, ну, а потом в Германию, в Гейдельберг. И мы, конечно, знаем, что в Москве был написан такой текст, который, ну, документом является, да, своей эпохи, очень ярким. «Мы живем под собой ничью страны», да, или «Горец», иначе. Но, с другой стороны, была написана «Иода Сталину». И если вот Марина Цветаева в 1916 году подарила Мандельштаму Москву, то в его жизни, да, в 30-е годы была другая женщина, тоже с фамилией Цветаева, Лиля Яхонтова, жена знаменитого актера и режиссера Яхонтова. Вот она попела мужа Цветаева. И вот Лиля Цветаева, сталинистка, человек с такой позицией жизненной, очень-очень активной, она влияет на то, что Мандельштам принимает вот эту советскую державную Москву.
Ну да, он, написавший «С миром державным, я был лишь ребячески связан». Дарья Васильевна, вот вы уже процитировали стихотворение «Против Сталина», и уже прозвучало слово «33-й год», но 34-й, так, если быть точным. Вот хотелось бы понять историю появления этого стихотворения, за которое Мандельштам был отправлен в ссылку. Это из серии «Не могу молчать» или, может быть, поэтический ответ на что-то конкретное, потому что известно, что Мандельштам нередко хлопотал за знакомых, которые были арестованы. Как оно появилось?
Я, наверное, все-таки свое больше всего восприятие сейчас для вас раскрою. Мне кажется, что, конечно, это было откликом на то, что происходило в стране, но имело и повод конкретный. Это то, что Мандельштаму наконец удалось получить квартиру в Москве. Он вечно бездомный, с какими-то такими котомками, да, готовыми к отъезду, вступил в писательский кооператив. Он за неосуществленное издание получил гонорар, и у него всегда безденежного оказались деньги для того, чтобы этот взнос первый оплатить. И вот он, покинувший писательское общежитие на Тверском бульваре, который кочевал по Москве, известно, что Надежда Яковлевна и они даже переночевать не могли вместе, потому что те люди, у которых они останавливались, тоже были очень стеснены во всем. И она ночевала у своего брата Евгения Хайзена, он приезжал к своему брату, к Александру Мандельштаму. И все вот это качели закончилось тем, что он получает квартиру, наконец, на Щёкинском переулке. И у него такое ощущение, что он продался. И появляется вот еще один текст «Квартира тиха, как бумага», известный. «А я как дурак на гребенке обязан кому-то играть». И вот мне кажется, все это вместе, и то, что за брата ему приходилось хлопотать, младшего брата Евгения трижды арестовывали. В общем, Мандельштам, конечно, за брата хлопотал и использовал симпатию Бухарина к себе всегда для того, чтобы добиться нужного результата. И вот как-то все это вместе. И Мандельштам вместо того, чтобы восславить и восхвалить, создает такой текст. Он ведь вообще, наверное, ничего не мог написать по заказу. И вообще, безусловно, он транслятор. В каком-то смысле его можно назвать таким гениальным транслятором. То есть он воспроизводит то, что ему дано свыше. Вот это было ему дано.
Дарья Васильевна, и последнее смертное дело Мандельштама. Вы уже упомянули Бухарина. Вот в 1934 году за него заступался Бухарин. Вот он писал «Прошу тебя, Коба», вообще Сталину вот так вот, и Пастернак волнуется, и все такое. А почему в 1938-м никто не заступился за Мандельштама? Неужели вот эти два писателя, которые написали донос на него, они были так уж влиятельны? Или кто-то пробовал заступиться, мы просто этого не знаем. Как все происходило? И была ли там в 1938 году вообще эта тема поэта власти?
Ну, безусловно, эта тема существовала. Но мне кажется, что здесь фигура ключевая — это Сталин. И, безусловно, Сталин был замечательным читателем и человеком с хорошим вкусом литературным. И он понимал, что этот антиреволюционный пасквиль, да, как называли во время следствия 1934 года стихотворение «Мы живем под собой ничью страны», этот текст очень сильный. А то, что Мандельштам создал в Воронежской ссылке «Ода Сталину», этот текст очень слабый. И вполне возможно, что в 1937 году, когда вернулся из ссылки, Мандельштам, он Сталину уже представлялся таким отработанным материалом, шлаком. И если это мастер, это одно. Если это отработанный материал, это другое.
Чудовищно.
Так что, я думаю, не настолько важен был сам донос Ставского, сколько вот уже позиция Сталина была важна. Ну и 1938 год, уже рядом со Сталином не было людей, конечно, которые могли бы его как-то сдерживать.
Об Осипе Мандельштаме в День памяти поэта-классика мы беседовали с литературоведом Дарьей Спивякиной.
Интервью на радио «Спутник».